Глава 6. Отделение скорой помощи клиники Роже Салангро в самом центре огромного больничного комплекса, раскинувшегося на несколько гектаров. Усталые лица, раздраженные люди, не понимающие, почему им приходится ждать. За неимением места больные на каталках лежат прямо в коридорах. Среди них и неизвестный с автобусной остановки. Он так и не изменил позу, в которой его оставили санитары. Жюли гладит его по голове, разговаривает с ним. Она знает, что он ее слышит. Она пытается ободрить его, объяснить, что врачи вот-вот займутся им, что она придет проведать его завтра. Жюли заходит в маленький кабинет за приемным отделением, забитый папками с документацией. Заведующая отделением Мартина Канвас, измученная ночным дежурством, приветствует ее усталой улыбкой. Они с Жюли почти ровесницы, обеим около 40, и они прекрасно ладят друг с другом. Жюли рассказывает о случившемся, и привезенного ею человека быстро передают в руки травматолога. Она просит также, чтобы его осмотрел психиатр и чтобы ее держали в курсе происходящего. Прежде чем уйти, она на минутку заходит в соседнюю комнату, своего рода пристанище для службы экстренной психиатрической помощи. Складная кровать, простой сосновый стол и стулья. Окно, выходящее на парковку. 15 квадратных метров, предназначенных для дежурного психиатра. Сегодня там дежурил Жером Каплан, интерн второго года в клинике Фрейера. Он как раз повесил халат и натягивает выленившую джинсовую куртку. Он улыбается, увидев Жюли, они пожимают друг другу руки. Каплан высокий, худой, у него красивые темные волосы, а главное, он на 10 лет моложе ее. Ему всего 27. Она, в свою очередь, вежливо улыбается. «Ну, как прошло дежурство?» «Сегодня спокойно. Один шизик и одна попытка самоубийства. Кстати, хорошо, что вы здесь». Жюли машет рукой в сторону парковки за его спиной. «У меня выходной, я просто заехала. Завтра, ладно? Хочу поехать поспать». «Я тоже, но это ненадолго». Жюли вздыхает. «Ну ладно». Она показывает на фиолетовую кружку, стоящую среди других кружек с инициалами. «Люк Грэхэм на месте?» «Нет, сегодня он не дежурил». Люк Грэхэм, как и остальные психиатры регионального клинического центра, работает в клинике Фрейера, в 300-400 метрах отсюда. Однако он регулярно берет ночные дежурства в отделении скорой помощи Салангро, где занимается больными, поступающими по поводу, скорее, психиатрических расстройств, срывов, буйного или антиобщественного поведения, чем травм. «Вы хотите повидаться с ним по какому-то конкретному поводу?» Жюли сует руки в карманы куртки. «Нет-нет, я просто увидела эту фиолетовую кружку». Каплан, судя по всему, понимает. «Ах, да, история с этим больным. Вы знаете, что вся скорая помощь уже в курсе?» «Конечно, буйно помешанный, размахивая фиолетовой кружкой, запер сотрудницу социальной службы и психиатра, застав их за разговором в этой самой комнате. Такое не может пройти незамеченным». «Я бы предпочла, чтобы об этом не говорили. Здесь стены такие же тонкие, как в больнице Фрейера». Каплан открывает историю болезни. «Ну так вот, больного зовут Клод Дехане, ему 57. Доставлен сюда бригадой скорой помощи прямо из Арраса. Два удара ножом в грудь». «А что, в Аррасе нет больницы?» «Есть, но эти ножевые ранения... Он сам себя порезал. Они сразу же подумали о Фрейера. Решили, что у больного расстройство или нестабильность психики. Проблема в том, что Клод Дехане хочет уйти. Он психиатров на дух не выносит, и удержать его невозможно. Поведение совершенно не агрессивное, он в полном сознании, мыслит логично. Жюли берет историю болезни, надевает очки и читает по диагонали. До 82-го года известный репортер, живет на ферме под Аррасом. В конце 82-го консультировался у психиатра в больнице Святой Анны. Добровольный курс лечения прерванный через 5 недель. Лечение у психиатра по поводу, она прищуривается, торможения полового влечения, а также психической травмы, полученной во время резни в Сабре и Шатилле в Ливане. Судя по всему, он был там в качестве репортера. Наверное, все видел. А известно, почему он прервал лечение? Нет. Дети? Жена? Это не указано. А он не очень-то разговорчив. Она отдает ему историю болезни и снимает очки. А вы сами думаете, что ему следует провести несколько дней во Фрейра? Попытка самоубийства в его возрасте – неважный симптом. Велик риск, что как только он выйдет, повторит попытку. Жюли показывает на кофеварку. «Сделайте мне покрепче, и сходим к нему». «Отличная штука это ваша кофеварка. Повезло вам». Жюли одобрительно улыбается. «Стоит всего ничего, а служит вечно». Каплан наполняет фиолетовую кружку и протягивает ее Жюли. Выпив кофе, они идут к лифту. Жюли поправляет волосы перед зеркалом. «Завтра мне все-таки придется зайти в отделение Люка Грэхэма. Я привезла в скорую больного. Вполне вероятно, его переведут во Фрейра. Люк, надеюсь, не в отпуске?» «С тех пор, как вы тут работаете, вы хоть раз видели, чтобы у Люка был отпуск?» «За последние полгода нет». «Он будет на месте, но кроме него во Фрейра есть и другие психиатры. Вы в курсе?» Дверь лифта открывается, и это позволяет Жюли выпутаться из неловкой ситуации. Она останавливается перед палатой Клода Дехане. «Если ему не нравятся люди в халатах, вам лучше подождать меня здесь», — говорит она и входит в палату одна. Клод Дехане, лежа на кровати, медленно поднимает правую руку и трогает толстую повязку у себя на груди. Жюли, держа перед собой сумку, подходит поближе. «Вам не надо бы столько двигаться». «Кто вы?» — спрашивает отец Алисы, поворачиваясь к ней. «Жюли Рокваль. Я работаю в связке с больницей. Как бы это сказать? В общем, играю роль моста между больницей и внешним миром». Клод поворачивается к окну. Долгое молчание. «Когда я смогу выписаться?» «У меня 2 коровы. Они сдохнут от голода». «Если все будет хорошо, вас выпишут дня через 2-3. Не волнуйтесь за коров. Вы всегда можете позвонить, кому сочтете нужным. Как вы себя чувствуете?»
«Как человек, которого ударили ножом».
Клод садится на кровати. Его лицо напряжено. Под черными глазами явственно проступают морщинки. Жюли тоже присаживается на край кровати и ставит сумку на пол. «Вы припоминаете что-то конкретное?»
«Ничего».
«Жалко». Жюли встает, придвигает стул, устраивается в углу палаты. Потом достает из сумки ноутбук. Клод заинтересованно наблюдает.
«Что вы делаете?»
«Простите, я занимаю вашу палату». Больше не обращая на него внимания, она поворачивается к нему спиной и начинает изучать документы в компьютере. Клод не сводит с нее глаз. Ему невыносимо слышать звук клавиш. Проходит несколько минут, и он спрашивает.
«Если я вам расскажу, вы уйдете?»
Она не отвечает. Клод размышляет несколько секунд.
«Я ударил себя ножом вчера вечером. Если вам интересно. Я сидел на крыльце лицом к коровнику и ударил себя прямо в грудь. 2 раза. Очень сильно».
Жюли опускает крышку ноутбука и поворачивается к нему. Он повторяет ее движение и стискивает зубы. Боль просто ужасная.
«Я не знаю, что на меня нашло. Но, уверяю вас, я страшно пожалел об этом. Мне было очень больно. Я попытался привести себя в порядок в ванной, смочил водой полотенце, чтобы смыть кровь и рассмотреть все. Потом приложил его к ранам. Вроде это помогло. Кровь текла не сильно. Ничего страшного. А потом я спокойно вызвал скорую».
Жюли кладет ногу на ногу. Бежевые брюки приоткрывают тонкие щиколотки.
«Почему вы совершили этот бессмысленный поступок?»
Клод вжимается затылком в подушку и смотрит в потолок.
«Потому что мне все надоело. Я вдруг увидел все в черном свете. Какие-то мухи роились перед глазами. И... ну что еще сказать? Нож валялся рядом со мной. Я взял его, направил себе в грудь и вот. Объяснения нет».
«У попыток самоубийства всегда есть какое-то объяснение».
Клод поворачивает к Жюли голову, слегка улыбается, и при этом на его щеках появляются новые морщинки. Похоже на шрамы, оставшиеся от порезов при бритье.
«Какое объяснение? Призыв о помощи? Моя жена проводит большую часть времени в центре для тяжелых инвалидов. Скоро я не смогу ходить из-за боли в спине и умру в одиночестве среди холмов. Все в порядке. Вы же видите?»
Он сжимает губы, снова смотрит куда-то в окно, потом поворачивается к собеседнице.
«Послушайте, вы можете мне говорить что угодно. Нет, я не стану лечиться. Я не собираюсь ложиться к вам в клинику с какими-то психами. Я знаю психиатров, знаю врачей. Я всегда плыл в одиночку с Божьей помощью».
Он указывает на телефон.
«Теперь, когда вы получили, чего хотели, не могли бы вы придвинуть его ко мне и перебраться в другую комнату?»
Жюли берет сумку и протягивает ему трубку. «Мы здесь не для того, чтобы докучать вам. Вовсе нет». Она выходит и идет к Каплану.
«До завтра. Увидимся во Фрейра. Я еду спать». «Вам не удалось его убедить? Он психоригидный тип, а я всего лишь сотрудница социальной службы, а не волшебница».